Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, декабрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 4 8 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». Сергей присылает сообщение, что вот Хорошавин пропал. Ну, вы знаете, да, экс-губернатор Сахалина Хорошавин пропал в СИЗО. Его не могут найти, об этом пишут адвокаты и родственники. И ФСИН на запросы не отвечает. Определить местоположение этого арестанта не могут и так далее. То есть об этом сообщает Регнум. Но я посмотрел, что по этому поводу ФСИН говорит. Все-таки комментарии есть. Они говорят, да нет, он вроде бы на месте. 17 числа его привезли в СИЗО Южно-Сахалинска. Но родственники и адвокаты найти не могут Хорошавина. Что, Хорошавина потеряли? Слушайте, это страшное дело. Как можно было потерять Хорошавина? Тут возникают вопросы. Хотелось бы, конечно, как-то услышать какой-то полномасштабный ответ. Где Хорошавин? Мы беспокоимся об этом коррупционере. Может быть, он пропал где-то, и может, его и в живых-то нет. А может быть, и наоборот. Слишком хорошо себя чувствует, где-то гуляет на свободе и на связь не выходит. Хотя, с другой стороны, наверное, с родственниками и адвокатом вышел бы на связь. Шепнул бы, наверное, да? А я тут вот отдыхаю где-то или что-то такое. Ну, короче, Хорошавин пропал, но вроде бы его нашли. Не могу понять пока. Ушел в стену, ушел в подкоп, мне пишут. Последние опросы вашей телеги показывают, что у вас по большей части мужская аудитория, пишет Анастасия. Да, у меня по большей части мужская аудитория как в телеге, так и в Инстаграм, так и в эфире. Это абсолютная правда. С чем это могло бы быть связано? Наверное, потому что мы говорим в основном на темы, которые интересуют мужчину по большей части. Но как только, сейчас я проявлю, конечно, сексизм в максимально радикальной его степени, как только мы начнем говорить про бровки и губки, я думаю, что мы исправим баланс. Нет, но это так. Я вчера слушал, у нас тут программа, да, «Своя правда», люди спорили, я как раз слушал аргументы сторон относительно того, а... Если у нас в стране равноправие, и вот, или нет равноправия, и вот была девушка, женщина, уж не знаю, как правильно, вот, она утверждала, что равноправия нет, и оно должно быть, ну и так далее. Но в шахту она не хочет, она хочет быть депутатом, что логично, как мне кажется. Но я понял, вот логически тогда мысль, я понял, в чем задача мужчины, спорящего с женщиной о равноправии. Заткнуть ее. Вот. И доказать, что она равноправна. Вот так. Вот, то есть, это задача мужчины. Заткнуть, не дать говорить, засыпать аргументами, вбить в пол практически, тем самым доказав, что она равноправна, чтобы у нее даже, что она спорить даже не могла. Рот свой не открыл. Рот закрой, ты равноправна. Ты поняла? Да, я поняла, я равноправна. Ну и так далее. Ну, я не знаю, стоит ли вас заставлять говорить о равноправии. На мой взгляд, наверное, нет. На всякий случай я просто скажу. Вот в Телеграме у себя провел голосование. Телеграм называется «Гудошников». Канал мой. Можете подписываться. Не так просто написать мою фамилию, я понимаю. Она достаточно длинная, но, тем не менее, один раз запомнишь, и вроде бы больше проблем не возникает. Гудошников. Нормально, да? Вот. Там 52% радиослушателей сказали... ну, как, это подписчиков уже, не радиослушателей. Черт его знает, может, там не только радиослушатели. 52% подписчиков сказали, что равноправно у нас все. Женщины и мужчины в стране равноправны. А 48% говорят, нет, не равноправны. Ну, давайте посвятим этому пару минут. Здесь в эфире и пообщаемся. Давайте попробуем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Да. Вы знаете, вот де юра, конечно, все равноправны. Никто не запрещает женщинам, наверное, даже в армию ходить. при большом желании может пойти служить, я так понимаю. И на шахту, ради бога. Но де-факто, конечно, есть такие вещи, которые женщина просто делает априори хуже. Например, забойщик в шахте. Поэтому, соответственно, здравый смысл подсказывает ей туда не идти.
Ну да. Но равноправие это у нас есть или нет?
Конечно, юридически есть, а де-факто его нет ни в одной стране.
Не, ну я имею в виду, давайте, если мы отметем такие профессии, где женщины физически, ну очень
тогда
тяжело будет.
Абсолютно
есть, да?
Конечно,
все,
есть,
все
конечно.
Ну а как вот на работе к женщинам относятся так же, как к мужчинам, начальство?
Абсолютно так же. Ну, по крайней мере,
мне кажется, у женщин преференции всегда, если мужчина
никаких
начальник.
Никаких преференций, абсолютно.
Ну,
никаких
как нет? Да как
самое
нет?
Главное, не дать сесть себе на шею, понимаете, вот да. С помощью каких-то гендерных не вещей.
Знаю, всегда я видел преференции в отношении женщин. Спасибо большое. Когда, ну, я же женщина-то, ну, и что? Ну, мне простительно, я девочка. Да ладно, всегда такое было, это раз. Всегда, везде. Я ни разу еще не видел, чтобы кто-нибудь не сказал, ну, ты же рыцарь там, ты же гусар, ты же джентльмен. Как ты можешь там спорить с девочкой? Хотя девочка, в общем, в этот момент и не девочка, а коллега, и она, например, в какую-то абсолютную ересь говорит. Ну, то есть абсолютную, ее точно надо с ней спорить, точно. Не потому, что ты ее там любишь или не любишь, потому что ты там равноправен или неравноправен. Ты просто споришь, потому что она говорит неправильно. Ты споришь с позицией, но все, тебя растопчут. Как ты можешь там спорить с женщиной? Ах ты негодяй! Я считаю, что равноправия никакого нет уже в современном мире, если только это, да не, вот правда, правильно сказал. Вот сначала правильно сказал, а потом если. Вот если отметаем, равноправия нет. Либо мужики, ну это где-нибудь там, где шариат, да, либо женщины верховодят везде. Вот у нас правят женщины. Даже можете мне не рассказывать ничего другого. Вот я, расскажите, конечно, это я имею в виду, вы мне рассказываете, а я такой, как бы радикальной позиции у меня. Не рассказывайте мне ничего, у нас правят женщины. Разве не так? Ну, посмотрите, вот руководящие должности какие-то, ответственные должности, везде практически женщины, все. У нас единственное, что не было в стране, так это женщина-президент, все. И то я уже предлагал, чтобы следующим президентом России была женщина. Конечно, так и должно быть. Я считаю, что это было бы правильно. Во-первых, мужики бы все расслабились, наконец-то выдохнули. Потому что, ну, сколько можно уже бороться за эти все президентские амбиции и места? Зачем? Не нужно это все. Все мужики бы расслабились, выдохнули. Женщине можно уступить, в конце концов, вы же понимаете, да? Это сексизм, вы скажете мне. Я скажу, да, но это же ради равноправия, в конце концов. То есть женщины нами верховодят везде. Дома жена вами руководит, либо девушка вами руководит. До этого вами руководила мама. Правильно? В школе вами руководили женщины-учителя, мужчин-учителей практически нет. Вот. В институте тоже засилье женщин в основном. Там вами руководили женщины. На работе, если не главный, ну то есть не самая высокая должность, но под ним обязательно женщина. В хорошем смысле под ним, в иерархии, да, рабочей. Обязательно женщина, обязательно рукой. Почему? Они исполнительные, вот, они мстительные, они дотошные. То есть это замечательный зам, обязательно. Вот если зам, вот у меня будет зам, когда-нибудь, может быть, не знаю в каких делах, женщина будет, 100%. Почему? Потому что ты ей говоришь, она делает, все. И она не пожалеет никого вокруг. У нее не будет никакого сострадания к там, ну ты как мужик меня поймешь, вот этого ничего не будет. Девчонок, скорее всего, будет жалеть. Они обязательно, женщины, объединяются в группы. Обращали внимание? Учитывая то, что, ну, они думают, что они слабее, якобы, поэтому они всегда кучкуются, у них какие-то есть группы по интересам, у них там есть свои какие-то словечки, которые другие люди не понимают. Они там что-то шушукаются, хихикают, всегда в курсе отношений всех. У кого какие где отношения, у кого как девушку зовут. А гудошников там, знаете, в своих чатиках там где-нибудь, да? Что, нет? Я не прав? Это неправда? Это правда. А еще женщины абсолютно беспощадно друг к другу в конкуренции. Особенно это касается конкуренции за мужчин. Всегда. Жесточайшие. То есть мужик действительно может сказать так. Ну, она занята. Конечно, она мне нравится, она занята. Ой, приедет ее вот этот вот хахель и застрелит меня. Да ну, найду какую-нибудь посвободнее. Да ну, зачем мне это все? Зачем мне это все? Мне это не нужно. У женщин такого нет, серьезно. А будет травить талием, там, я не знаю, что угодно будет делать. Да, да, писать какие-нибудь сообщения где-нибудь, из какого-нибудь no-name аккаунта какие-нибудь писать, там, комментарии. А твой-то знаешь? А где твой ночует? Там, да? Ну, такие они все. Сплошь Ирина Аллегрова, ты понимаешь? Сплошь Ирина Аллегрова. Оксан, понимаешь, какие они, эти женщины? Вот такие они, да. Страшные люди абсолютно. Они главные, все. Да Грета Тунберг, ну, в широком смысле женщина, конечно. Она же не мужчина, она же женщина. Просто она маленькая женщина, поэтому мы называем ее девочка. Вот, девочка Грета Тунберг, а, девочка. Человек года. Что вам еще нужно? Девочка, все время девочки везде. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе
да.
утро, Александр, Москва.
Да.
Знаете, пару лет назад была статистика, я, к сожалению, цифры не помню, но согласен с ней по наблюдениям своим, что у нас в России руководители высшего звена подавляющее большинство мужчин, а вот среднего как раз женщин.
Вот. Отличающиеся и... особой жестокостью.
Ну, такими, скорее, да, мужскими качествами.
Не вот, не, вот нет. Нет никаких мужских качеств. Я сейчас говорю про качество работника. Особо жестокие.
Ну, я вот тоже по наблюдениям как-то увидел, что там, где нужно какую-то стратегию там придумать, там, наверное, мужчина сильнее, а где нужно выполнить, организовать какой-то процесс вот уже рабочий, там женщина, конечно... Молодцы.
Молодцы, да. Так, а я и не спорю. Да они же, я говорю, они лучше нас. Они нас уже выжимают. Наш единственный шанс был изначально исходить из тезиса «бабы дуры, их нельзя пускать». Там, в политику «бабы дуры, их нельзя пускать». Там, в журналистику «бабы дуры, то, сё, пятое, десятое». И не пускать. Как только мы сказали, ну как это дуры? То есть мы признали очевидный факт. Мы сказали, ну конечно, они не дуры, они умные такие же, как и мы. Ну что? Вот, а может, даже и умнее. Как бы только призы... Как только пустили, все! Тут же очевидно стало, что мужики ни на что не годные осеменители. Все, только больше ничего от нас не требуется. Что патриархат — это выдумка, дутая абсолютно система, что есть только матриархат, и все. Потому что вот он сидит такой, весь умный, разумный, замечательный, героический мужчина, а напротив него сидит красивая женщина. Все, мозги не работают. Все, уф, уф, салам алейкум. Помните, сказал Рамзан Кадыров в этом смысле? Если женщина так будет одеваться, он обратился к Тине Канделаке, которая сидела в одном пиджаке. Ну, под пиджаком ничего не было. Такое ощущение, может быть, мне показалось. Только грудь под пиджаком была. И было видно. Он говорит, нельзя так одеваться на работу. Все, потому что думать невозможно. Все, анализировать невозможно. Спорить невозможно. А они же еще все какие, эти женщины? Они же себе такие приятные все. Понимаешь? Ой, ты такой молодец, у тебя так хорошо получается, и вот ты уже поплыл, ты уже молодец, у тебя хорошо получается. А за спиной начальнику, слушайте, он такой дебил, он, знаешь, тупой, в жизни он тупой, все время у него рожа какая-то счастливая, понимаете? У него какая-то счастливая рожа все время. Вот вы видите, мы на совещаниях сидим, я в пиджаке, в одном пиджаке, очень умное лицо у меня. Посмотрите на него, он идиот, он все время смотрит куда? В грудь смотрит. Придурок, он вообще не может думать о работе, он идиот. Вам нужны такие работники? Слушайте, у меня есть обалденные девчонки. А давайте мы его отсюда, этого дегенерата, этого осеменителя, этого человека, который каждые 40 секунд думает только о сексе, мы его отсюда почистим, возьмем нормальных, работоспособных, классных девок, они вам все сделают, все будет, конфета, показатели вырастут в два раза. Дебила этого гоните, пожалуйста, отсюда. Ну, правда, ну идиот, ну невозможный. А начальник говорит, ну вы же потом будете рожать. Они говорят, что вы говорите, 21 век, кто в 21 веке рожает самостоятельно? Мы найдем какую-нибудь женщину, какую-нибудь, значит, отсталую, и она нам родит, вот и все. Где-нибудь там что-то ей подсадим, яйцеклетку, конечно, и она нам родит, вот и все. И все разговоры, сами мы рожать не будем, мы не будем портить своего тела. Что, мужики не рожают, а мы почему должны рожать? Вот. 7373-1048. Кстати, вот эта несправедливость, да, Исаак родил Якова. Вот это вот библейская несправедливость, где мужики каким-то образом рожают других мужиков без женщин. Вы обращали на это внимание? Я думаю, что женщины с тех времен еще затаили злобу. С тех времен, как они научились читать. И прочитали Священное Писание и сказали: ах так, значит, вот так, да? Несколько тысяч лет вы обманывали всех и говорили друг другу, что вы сами рожаете без нас. Да где вы рожали? Мы видели, как вы рожали. Вы вообще ничего не рожали никогда. И вообще этот процесс родов у вас слишком какой-то прекрасный, знаете ли. Если бы мы так и рожали, мы бы рожали каждый день. Они говорят нам: нет. Вот и все, и все, и конец нам, мужики, все. Если женщина не может одеваться так, словно на ней только пиджак, значит ли это, что качки не могут носить обтягивающие рубашки с парой расстегнутых пуговиц? Ну же, что мы об этих педиках будем говорить сейчас, Анастасия? Слушайте, ну никому не нравится, женщинам не нравятся качки в обтягивающих рубашках с расстегнутой парой пуговиц. Не нравится. Это мужики для мужиков. Это одни качки смотрят на других качков и расстегивают две пуговицы, три пуговицы. Женщинам какая разница, им это вообще не интересно. Ну, разве нет? Или я совершенно заблуждаюсь в вопросах гендерного равенства? Алло, здравствуйте. И неравенство тоже.
Да. Здравствуйте, Алексей, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, мужчины мы вот сами виноваты отчасти в том, что дамы стали такими вот, ну, скажем, сильными личностями, потому что посмотрите на современных
мужчин.
Многие как кисельные берега какие-то. Вот.
Да, ничтожество.
Вот не все, но такие.
Ну, почти все.
Понимаете, и поэтому дамы взяли, так сказать, инициативу в свои руки, и они молодцы. Другой вопрос, что если...
Другой вопрос, дамы, чем нам теперь заниматься? Чем нам теперь заниматься? Вот я уже смотрю вперед и понимаю, что гендерного равенства нет. Женщины, значит, доминируют. Чем мужикам заниматься? Я вот думаю, что... Как-то
не,
вот,
Алексей, дом... но они не везде доминируют.
Ну, через год, через два будет так. Ну, какая разница? Уже понятно, нет, уже тенденция
нет,
ясна.
Нет, ну надо следить за собой.
Ну, Ангела там... Меркель, вон, смотрите, Ангела Меркель, смотрите.
А при чем тут Ангела Меркель?
Ну, она вот Ангела Меркель.
Для меня, например, эталоном женщины.
Она, может, эталоном-то, как вы говорите, не является, вот. Но... Тем не менее, руководит государством, понимаете, в чем дело. Вот Ангела Меркель. Матвиенко, вон, смотрите, Матвиенко. Смотрите. Берешь медиа, да? Кто самый успешный медиа сегодня в России? Телеканал, назовите его.
Самый успешный, не знаю, я телевизор так
резко... Russia Today.
Ну,
Russia Today, все, вот, пожалуйста, женщина руководит. Значит, Матч ТВ, женщина руководит. Да всем руководят женщины. О чем разговор?
Я знаю... Тут же другую сторону медали, что некоторые женщины пробираются на хорошие должности благодаря тому, что они...
Да бросьте. Это наша придумка, чтобы их унижать, чтобы не признавать их успехов. Это мы придумали. Мы неудачники, мужики придумали это все. Слушайте, вы смотрели эту программу 60 минут? Вы смотрели?
Да нет.
Не смотрели? Это ток-шоу. Там женщины и мужчины ведут, они муж и жена. Не смотрели?
А, что-то такое видел, да.
Вот.
Да.
Кто там главный в этой паре?
Да они оба безумцы.
Нет, неправда. Ну, может быть, и да, но кто главный?
Они ломают психику людскую, мне кажется.
Да это не важно, кто главный?
Ну, вероятно, по вашей логике женщина.
Да Скобеева там главная, я даже вам фамилию скажу. Я вам скажу, она главная. Ну, не знаю, как дома, но на сцене она точно главная. Она стоит и говорит. И там что-то Попов, бу-бу-бу-бу-бу, там что-то мямлет стоит непонятное. Хотя он здоровый мужик, он реально 1.5 метра ростом, я вот его визуально видел, огромный вообще шкаф, даст в лоб и улетишь. Все стоит по стойке смирно, и вот Скобеева небольшая такая, ну мне показалось, что она небольшая, я визуально никогда не видел в жизни, не знаю. И она, да-да-да-да-да, всех там, ша, заткнулись. Вот. И все мужики, фу, по стойке смирно, ах, все. Молчу. Хоть он там проукраинский, хоть он пророссийский, хоть он из Кремля, хоть откуда. Все, оп, и тишина. Все, женщины правят, ну, как бы, России-то нет, миром. Миром. 7373948. Что, вы еще хотите каких-то примеров? Вам еще нужны примеры? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Артур, город Москва.
Да.
Да, Алексей, безусловно, с вами согласен. Нет никакого равноправия,
вот.
Тем более в пользу женщин.
В пользу?
Если, ну, имеется в виду, что женщины более сильные, более успешные сейчас,
вот.
Чем мужчины, к сожалению.
Вот.
Есть женщина красивая, есть женщина умная. Вот мы когда университет закончили не так давно с моими друзьями, все работаем, ну, так или иначе. Но вот наши девчонки, которые были как с обложки, они были не глупые, получили инженерное образование. Они себя, ой, как лучше чувствуют, потому что когда они приходят в коробке с юбках, улыбаются, такие красивые, Ну, еще и не так.
Конечно. Кто обратит внимание на наши угрюмые рожи на фоне этой красотки? Ну, кто?
Конечно. А она еще считать умеет. Причем при этом и разговаривает более-менее. Да. Поэтому, ну, о каком равноправии идет речь?
Никакого равноправия.
Мужики сыпятся просто...
Да.
И все.
Да.
Начальник ты, не начальник, дядька серьезный. Ты сыпешься перед молодой... умной, красивой, подчеркну, девушка, о каком равноправии идет речь.
Конечно. Нет, конечно. Есть такой фильм старый, если кто смотрел, «Телесеть». Я уж не помню, какого года. 76-го, может, 78-го. Кстати, очень интересный фильм. Это такой... это такая критика медийного общества того уже времени. На самом деле, фильм актуален и сейчас. Если вы смотрите всякую дрянь каждый день, я имею в виду из кинематографа, которую снимают, ну так вот, на один же день, чтобы собрать деньги в кинотеатре, то не поленитесь, вот этот фильм найдите, «Телесеть» называется. Очень старый он, ну, относительно старый, 70-х годов. Вот там все образы уже давно прописаны. Кто кем руководит, как руководит, что делает. Вот посмотрите, вот в медийной среде, ну, точно женщины, точно. Вот вы знаете, например, единиц каких-то там, ну, единицы какие-то, мужчины, да? Они там представители, они там главные на канале. Посмотрите, кто у него там по департаментам, кто у него зам, кто за что отвечает, кто основной контент делает. Все женщины, все вообще везде женщины. Все шеф-редакторы, все креативные продюсеры практически, все женщины, все. Берешь какое-нибудь успешное ток-шоу, кто делает? Да это вот та вот женщина. Да? Да. А мужики только сидят в своем кресле и ждут, когда их выгонят. И там, да что ж такое, нет цифр. Или, о, цифра пошла. Там, например, понимаете? Ужас, мужики, нам конец. Признайте это. Они нас оставляют на должностях и на местах на наших только ради того, чтобы мы не раскусили, что они уже доминируют, уже давно руководят нами. Это не мы остаемся на тех местах, на которых мы есть. Это нас оставляют, чтобы сделать вид, что мы главные. Понимаете? Мы как тот самый срущий кот, который думает, что его кормят, потому что он хозяин. А на самом деле это паршивый кот, которого завтра пинком под зад выкинут из квартиры, и он пойдет жрать с помойки. Вы поняли, где мы? Господи, 7373-10, почему я должен это объяснять? Почему я должен объяснять? Где старшие поколения мужчин, которые бы сказали нам это за 20 лет раньше меня? Где они? Почему вы молчали? Да вы ничего не понимали, вас обдурили, вас обвели вокруг пальца. Вот так вот, признайтесь честно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Я думаю, волноваться нам не стоит, женщины, вы знаете...
Конечно, нет, просто давайте, учиться дружат, готовить, друг стирать, смотрите, убирать.
Не дружат друг с другом, так что они сейчас заберутся повыше, но и уничтожат друг друга, все нормально.
Все равно, я понимаю, да, ваш план понятен, но это не так. Женщины друг с другом не дружат, но против мужчины дружат.
Согласен.
Вот, а мужики против женщин не дружат.
Подождем, сейчас посмотрим.
Потому что борьба, потому что она будет со мной, там, или она будет со мной, она моя. Там, ну и все. Мужики против женщин не могут дружить, у них не получается. Красота женская, да, ум женский, а если, не дай бог, сочетание, разбивает в пух и прах любую мужскую коалицию абсолютно, если только это не коалиция импотентов. Поэтому в политику желательно приходить как Трамп, когда тебе уже 70. Желательно в политику приходить как Трамп. Лучше прямо даже в 90, чтобы женщина не могла повлиять на себя никаким образом. Вот, то есть... Не может быть никакой коалиции мужчин против женщин. Это невозможно. Либо они нетрадиционной ориентации, либо они уже ничего не могут. Все, это такие вот коалиции могут быть. Ну, кому они такие коалиции нужны? Правильно? Все. А женщины против мужчин? Да легко объединяться. Я вот сейчас смотрю, да, вот Оксана и Женя. Они уже раз переглянулись, говорят, ага, он понял что-то, что не понимали другие. Он понял. Он пешка в нашей женской игре. Все, тогда отдаю слово. Евгения, пожалуйста. Сам помолчу пока. И повспоминаю те славные времена патриархата. Да. Ну что, 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Так, «Вечерняя Москва», подростки выбрали книги для столичной библиотеки. Как мне нравится в этом смысле газета эта. Там всегда хорошо, празднично и тепло, и всегда что-то хорошее происходит. Вот если хотите для настроения, то это, конечно, «Вечерняя Москва». Так, аргументы и факты. Давайте посмотрим, что здесь нам рассказывают интересного. Последний из первых, как космонавт Борис Волынов выживал и побеждал. Такой исторический материал можно посмотреть. Еще Владимир Познер. Пострадали лишь спортсмены, функционеры избежали наказания. Но это, видимо, по поводу допингового скандала высказывается Познер на страницах аргументов и фактов. Так, московские комсомолицы. На этом будет пока достаточно, я думаю. И, если что, дальше мы посмотрим в следующем часе, что у нас еще нового из печати. Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное. Пишет... МК. Причем пишет без знаков препинания. То есть написано «Человек будущего Рогозин пообещал Путину». Наверное, Рогозин — человек будущего, по мнению МК. Очень интересно. Очень интересно. А мы идем дальше. Ладно, я наконец-то вам объяснил, что никакие мужчины ничем не руководят уже давно, и женщины везде всем руководят. Я думаю, что вы со мной согласились, потому что вы люди здравомыслящие, вот, и спорить не будете. Ну и замечательно, и правильно. Надо признать факт этот, понимаете, это как с алкоголизмом. Если алкоголик не признает, что он алкоголик, и лечить бесполезно, хотя и когда признал, тоже уже бесполезно лечить. Ну, ладно. В Генштабе России не увидели предпосылок для крупномасштабной войны до 50-го года. Еще 29 лет можно спать спокойно. В то же время начальник генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что обстановка в мире остается нестабильной. Но это уже без разницы, потому что все-таки до 2050 года крупномасштабного военного конфликта не будет, нам пообещали. Это замечательно. Это прекрасно. Это значит, что до 61 года я могу абсолютно спокойно ходить в кафе, да, заниматься своими делами, ездить в отпуск, ходить на работу, возможно, воспитывать детей, ну, наверное, да, придется рано или поздно этим заняться как-то. Работать, зарабатывать деньги, чтобы тратить их, эти деньги на женщин, потому что женщины нами руководят в любом случае. Если на работе не руководит, то домой вы придете, все равно отдадите все то, что вы заработали на работе. Никуда вы не денетесь. Прямо или косвенно вы в любом случае будете вкладывать все свои деньги в женщину, в любимую. Или не любимую. Любимую. Вообще без разницы. Такая вот простая история. И, кстати, нужен закон о домашнем насилии и отдельно там прописать насилие в отношении мужчин. Мужики умирают быстрее женщин. Почему? Вы не задавались вопросом? Задайтесь этим вопросом и сами себе ответьте. Причем мужчины умирают быстрее женщин. Меньше живут мужчины в России, чем женщины. Почему? А вот потому. И на пенсию позже нас выпускают, между прочим. На всякий случай. Вот возраст-то подняли, всем ведь подняли. И опять мужиков позже на пенсию выпускают. Не доживают до пенсии мужики, понимаешь чего? А женщины доживают и собирают все денежки себе, конечно. И они говорят, мы знали, к чему мы шли. Мы играли в долгую. Мы ждали, когда наши старики... вы поняли. Ура, долой феминизм, пишет Леонид. Какой долой феминизм? Все, феминизм наше все. Раньше Пушкин был наше все, теперь феминизм. Так, войны не будет до 2050 года. Я хочу, чтобы мы вместе все порадовались. Алло, здравствуйте. А, нет, не получилось. Человек в шоке. Он, наоборот, наверное, хотел войны. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это Владимир.
Да, Владимир. Войны не будет, Владимир.
Да, разрешите, прежде всего, поздравить вас и всех слушателей, так сказать, со знаменательной датой.
День рождения Сталина?
Да.
Откуда я узнал, что вы об этом будете говорить, Владимир? Как? Потому что у меня дар. Я еще хотел на ТНТ пойти, там есть экстрасенсы, знаете, да? То есть я чувствую вот эти вот волнения, так скажем.
Потому что я уже, вы знаете, как говорится, мой, склад характера, менталитет, поэтому предполагали. Знаете, мне к вам просьба, Алексей. За что же меня все время банят? Вроде матом не ругаются.
Не баню, смотрите. Вот вы можете прямо сейчас взять и перезвонить через несколько минут. и убедиться, что ну, я вас не баню.
День-два, так сказать, опять придется
им. Не знаю.
Я как бы не олигарх какой-то, я простой советский, так сказать, крестьянин.
Христианин — это очень хорошо. Советский христианин — это великолепное само сочетание. Я честно вам скажу, я вас не баню. Если вас кто-то забанил, ну, грех на нем.
Да, а то ведь обидно, как-то Михаил там с придыханием, так сказать, 15 минут слушать, так сказать.
А мы очень любим Михаила. А чего вы ругаетесь? Вот вчера Михаил и полковник так зажигали у нас здесь в эфире. Мама, не горюй. Просто. Бились не на жизнь, а на смерть. Так что вы давайте с нами тоже. Спасибо большое. День рождения Сталина. Ну, там есть спор о дне рождения Сталина, вы знаете, да? Разные даты называются. Ну, вот сейчас как-то говорят, что вот все-таки 18-го. 18-го. Ну, не знаю. День рождения Сталина. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте. Ну,
конечно, заслуга огромная наших предков, и товарища Сталина, и партии, и народа советского, русского, всех народов.
Все-таки Сталин советского зацепил. Союза. Войны, говорю, не будет до 2050-го.
А, вот поэтому мы тогда, наши предки, заложили, что войны-то не будет. Как сказал Черчилль, что России очень повезло, что в тяжелом...
Ну, то есть мы сейчас вместе с вами благодарим Сахарова, правильно?
Ну, и не и Сахарова, и всех ученых.
Сахарова и благодарим, и, правильно.
И Королев, и все-все, там очень много.
Ну, Сахарова-то было... благодарим.
Ну, всех, кто в науке участвовал в победе нашего государства. Хотя победа-то была Пирова.
Все. Не-не-не, Пирова, не Пирова, это ладно, это отдельно. Значит, Сахарова поблагодарили. Спасибо большое за атомную бомбу. Значит, Сахарову. Мы говорим это или нет? У нас всегда вот забывают, знаете, что Сахаров создал ту самую слойку. Кстати, ему было тогда 27 лет, если я не ошибаюсь, или 25, по-моему, 27. То есть это гений. Никаких сомнений. Ну да, конечно, были какие-то данные, которые мы получили там. Ну, наша разведка тоже, знаете ли, не дремлет. Там тоже были свои гении. Ну и что? Ну и что? Вот сейчас мне разведданные предоставь какие-нибудь. Ну что, я сделаю атомную бомбу? Нет, я не сделал. А он сделал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да.
Исходя из разговора про Сталина...
А, мне, кстати, говорят, не атомную, а водородную. Водородную, правильно.
Да. В 1953 году тогда, получается, у нас будет, наверное, какая-то война. Вот. А еще хотел сказать по поводу... Вчера мы обсуждали...
Столетию кончины...
Ну, конечно, столетие Сталина, значит, все, надо бомбу взрывать. Но
это кончины.
Ну, да, именно кончины, да. А в плане того, что вчера обсуждали домашнее насилие, а сейчас мы обсуждаем то, что мужики слабые.
Да. А вот. кто применяет это насилие? Хорошо, вы смотрели «Звездные войны»?
Конечно.
Вот там есть такой, герой, его зовут Йода, он там...
это мастер.
Да, мастер Йода, там главный из джедаев и всякое такое, до определенного момента. Так вот, он там объяснял, откуда берется злоба. Она берется из неуверенности, она берется из слабости. Да, отсюда и агрессия. Почему мужики... Нет, вы здесь, все нормально. Держитесь, еще секундочку. Да, внимание. Значит, злоба, она откуда? От неуверенности. От того, что ты слабый. Да, когда ты слабый, ты излишься. Сказать, конечно.
Вот она доминирует, а ты приходишь домой, напился, там, не знаю, что тебе сделал, как...
Да, ты ударил. Ничтожный, да.
Да,
вот.
Да.
Она еще тебе, что же ты такой ничтожный? И ты уже в истерике начинаешь бить всех.
Поднял свою самооценку, вроде я победил.
Но ведь не победил, ведь все понимают. А потом сидишь и угрызение совести. Как я мог поднять голос... На женщину, я ничтожный, в кого же я превратился, да, кем я стал, весь мой жизненный путь, к чему он меня привел? А привел он меня к тому, что я ору на женщину, на слабую, значит, я еще слабее, я истеричка, какой ужас. И в итоге, конечно же, так долго мы не живем, как женщины, но все-таки в 2050 году ничего не будет. До 2050 года. Я вам говорю про войну. Вы как будто не хотите порадоваться вместе со мной. Нам из Генштаба информация пришла. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Петр.
Да.
Ну, я думаю, что не будет большой войны ни 50-го, ни до 100-го.
Почему? У вас такое стратегическое планирование даже больше, чем у Генштаба.
Ну, мне кажется, жить все хотят. Поэтому во всем мире глобальной войны не должно быть.
Не будет уже. Ну, если глобальной войны не будет, тогда, собственно, о чем нам волноваться можно? Нам же нужно о чем-то волноваться.
Только об экономическом состоянии в нынешнем мире вообще надо волноваться.
То есть, есть денежки или нет денежек, да?
Да.
Ну, то есть какое-нибудь государство, обладающее ядерными, так скажем, технологиями, не только технологиями, оружием, даже ядерной триадой, если оно будет экономически слабым, оно может разрушить само себя изнутри, так?
Ну, изнутри, снаружи, нам это уже показали. Ну,
то есть оно может развалиться, так? Да?
Да.
Значит, в этом и проблема, значит, в этом и опасность. Все, спасибо большое. Значит, смотрите, сегодня внешняя угроза, конечно, есть, но она не такая, что может привести, которая может привести там к аннигиляции сплошной, тотальной. Соответственно, самая серьезная угроза – это внутренняя угроза. Ну, то есть, вот есть человек, у него есть в руках, например, ружье, и у всех соседей есть по ружью. Соседи не приходят к нему с ружьем, потому что у него есть ружье, и они предполагают, что они... Давайте у всех граната. У всех граната. Вот. Соседи не приходят с гранатой взрывать другого гранатой, потому что у него тоже есть граната, и вообще взорвешь гранату, сам взорвешься. То есть, смысла нет. И все. Единственное, что может произойти с человеком и в обществе, где у всех по гранате, ну так вот если задуматься, что может произойти? Он сопьется, например. Сопьется и скажет, и отдаст гранату и скажет, давай, это, трубы горят. Ну то есть вот единственное, что может с ним произойти. Вот если мы не окажемся в этой ситуации, то все хорошо, то все хорошо. Значит, внутренние процессы важнее внешних. В данной ситуации. Благодаря Сахарову, благодаря советским ученым, советским инженерам, российским ученым, российским инженерам, связи поколений, не нарушившиеся связи поколений, как это хорошо получилось у нас, в отличие от некоторых других государств, мы все-таки сохранили в своих руках вот этот ядерный чемоданчик, эту замечательную кнопку. Как это замечательно и прекрасно, я не могу нарадоваться этому, это великолепно. Вот. Значит, все, это есть... Только не развалиться, только не развалиться. А для того, чтобы не развалиться, что нам нужно? Ну, что нам нужно? Ну, во-первых, некоторую часть общества надо просто накормить. Банально дать денег. Вот на деньги тебе, иди покупай себе тряпки, машины, телевизоры и всякую еще вот эту вот лабуду, которую ты считаешь смыслом своей жизни. Иди и занимайся этим-то. Исполняй рэп, все, занимайся. И вариант номер... Ну, это первая часть. А вторая часть людей, это такие альтруисты, которым денег не надо. Ну, психи, короче говоря. Вот, и этим психам, которым денег не надо, их как-то надо увлечь. А как их увлечь? Вот черти знает, как их увлечь. Что-то для них придумывать. Кружки всякие, театры, правильно? Кино, чтобы они снимали. Вот есть, например, маньяк. Ну, вот есть маньяк, Ларс фон Триер. Он же маньяк абсолютный, ну, явно же извращенец. Вы посмотрите, любое его кино, это извращенец, грязный извращенец. Вот. Но этот грязный извращенец сублимирует в кино, и это замечательно. Это лучше, чем если бы он в самом деле, а не на экране, делал все то, что он делает на экране, правильно? Со своими героями. Или Тарантино. Посмотрите, садист. Садист! Ты посмотри, рожа, садист! Тарантино откровенный садист, абсолютно точно, нет никаких сомнений. Но как хорошо, что он этим садизмом занимается только на экране. Все, больше нигде он им не занимается. Он не идет, не стреляет из дробовика кому-то в лицо, он снимает это в кино. И там все это эффектно, разлетаются мозги, да, летят на стены, классно. Отравленные люди блюют кровью. Это омерзительная восьмерка, на всякий случай, если кто-то смотрел. Это все эффектно, интересно и, самое главное, практически безобидно. С другой стороны, какой-нибудь дегенерат, который не способен снимать кино, и садист, он посмотрит, ему понравится, и он, возможно, повторит. Ну, тут уж, извините, 7373948. Возрастные ограничения, не пускать психов на просмотр кино, ну, есть разные варианты. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, да. Самое страшное, это межнациональные конфликты. Куда нас тягивают? Вот это самое страшное.
Межнациональные конфликты.
Да, вот именно. Развал государства, фрагментация и уничтожение.
Спасибо, спасибо, спасибо большое. 7373948. Некоторые наши слушатели, звоня со всех номеров, которых только можно, пытаются говорить в одиночку и не дают другим высказаться. Это неправильно. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валентин.
Да, Валентин.
Ну, вообще, вот я считаю, что ядерного конфликта, глобального системы, вот так вот добиться просто невозможно, потому что, ну, не зря придуман ядерный паритет. Вот. То есть понятно, что если страна А появится ядерная триада и начнет начинать страну Б с ядерной триады, то это выстрел в саму себя, да. Ну вот, что возможно, так это какие-то ошибки, да. Например, какая-то система там просто видит, что, ну, по ошибке видит, что, что что-то происходит, да. Вот здесь вот уже как бы, ну, что-то может произойти, но вероятность там 1 на миллиард.
По ошибке, спасибо большое. Ну, так можно и метеорита бояться, в принципе, какого-нибудь, да. Ну, вот сейчас прилетит метеорит, нас всех уничтожит. Ну, в принципе, такое возможно, но вероятность 1 на миллиард. Миллиард — это очень много, кстати, если ты не полковник. Не тот полковник, который нам звонит, а тот, который хранит 9 миллиардов в своей квартире. Хранил, хранил. Да и не в своей. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й.
Да, да.
Алексей Валерьевич беспокоит вас. Решите выразить свою субъективную точку зрения на ваш поставленный вопрос.
Нет, я требую объективной точки зрения. Сможете?
Объективной, пожалуйста.
Давайте.
Ну, что я хочу сказать. Войны, конечно, не будет. Все хотят жить, какие-никакие, косые, кривые и так далее и тому подобное. Но единственное, что у меня лично, мое субъективное, то есть личное мнение... А чем мы будем, что мы будем кушать и чем мы будем питаться, понимаете?
А сейчас чем питаемся?
Ну, понимаете, вы хотели на перспективу, я вам отвечаю. Через 50 лет народ, население народа увеличивается, увеличивается. А кушать-то чем?
Ну, это в Китае увеличивается, у нас-то уменьшается.
В Китае, ну, по всему миру-то мы возьмем, как говорится.
А что нам весь мир? У нас-то, смотрите, сколько земли и плюс людей, все меньше и меньше людей у нас, все.
Ну, земля, они все нам пропагандируют, езжайте туда, сами поезжайте, инфраструктуру сделайте, я бы сам лично поехал с этой Москвы, где дерутся, ругаются, на грубость нарываются, это вообще кошмар.
Вдруг стихами вы заговорили, но это отглагольная рифма. Надо желательно на существительное, да. Спасибо большое, желательно на существительное, потому что отглагольная рифма — это пошлая рифма. Ну, то есть, я к тебе сегодня шел, но потом я не дошел, да, на пенечек я присел, вот, песенку свою попел. Нет, это слишком легко. Давайте на существительное, во-первых, Виктор, это первое, да, это задание, да, надо подумать. Ну, это первое. А второе... По поводу того, что я поехал, пожалуйста, на Дальний Восток, хоть сегодня. Если вот прям есть желание, пожалуйста. Если кто-то живет в Москве, у вас есть квартира, эта квартира, скорее всего, стоит несколько миллионов рублей. Я вам рассказываю, если даже вам не дают никакой земли вообще, вы спокойно продаете эту квартиру и уезжаете, например, в Воронежскую область, и там покупаете столько земли, сколько влезет вообще на эти деньги. Покупаете землю, строите на ней дом, можно с домом сразу землю купить и жить, пожалуйста, прямо завтра, прямо сегодня, я вам даже больше скажу. Только выставляете объявление где-нибудь на специальном сайте, и все, у вас с руками и ногами оторвут. И если вы еще на 200 тысяч ниже рынка поставите, все, снесут просто, снесут. И можно будет сидеть там, ковыряться в земле и все что угодно. Но сегодня кормят-то не одиночки крестьяне какие-то там сидят в поле, помидоры выращивают или картошку. Сегодня агрохолдинги большие кормят весь мир, так получилось. Вот и все. Есть, конечно, какие-то там в Америке фермеры, которые этим занимаются. Но это люди, которые это любят. Занимаются они этим не в масштабе 600-ок. Да? А в масштабе многих гектаров. Тогда это как-то вообще работает. По-другому это вообще никак не работает. Да и то, вот как ни посмотришь, американские фильмы, они все время кукурузу выращивают. Даже Никита Сергеевич Хрущев понял, что кукурузу выращивать достаточно легко, потому что это такое чуть ли не сорное растение, которое растет где попало и как попало, и ничего делать с ним не надо. Я не буду рассказывать историю про то, как будучи ребенком в Оренбургской области, я ходил в кукурузные поля набирать себе кукурузу, чтобы ее сварить. Ну, я не так много брал там. Мы с друзьями ходили там, ну, по 3 початка. Ну, воровали, что уж говорить, воровали. Грех на нас. В рай не войдем, скорее всего, но мы будем каяться. Вот, все те, кто остался в живых, вот, мы будем каяться, и, возможно, нам это будет прощено. По детскому непониманию, недопониманию мы это делали, да. 7373948, алло, здравствуйте. А если в Оренбургской области растет, значит, везде будет расти. Это на всякий случай. Это как на Марсе что-то вырастить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
А что, если мы еще беседуем про начало войны?
Да, да.
50-го года, да? Ну, вот смотрите, есть же исследования, как бы не наши, а зарубежные, то, что воевать бесполезно с такими странами, как Китай, Россия, Индия, Израиль.
Да.
Те страны, которые имеют какой бы вес такой, да? Почему? Потому что Россия – это огромная территория, Китай – огромное население, Индия постоянно воюет, И Израиль точно так же живет в постоянном состоянии войны. И воевать это бесполезно, потому что себе дороже получится.
Я так вам скажу. Давно понял одну вещь. Народ победить нельзя.
Ну, можно сказать и так.
Вот если есть народ, его невозможно победить.
Можно сказать и так, да. Угу.
Спасибо большое. Вот абсолютно серьезная мысль. Сейчас вообще без шуток. Я прям, смотрите, маску снял свою. Сейчас потом надену. Аккуратнее. Народ победить нельзя. Бесполезно. Бесполезно. Вообще, вот если вдруг какой-то чудак решит победить народ, и этого чудака зовут не Чингисхан, у него ничего не получится. Чтобы победить народ, ты должен уничтожить этот народ. Чтобы уничтожить народ, ты должен заняться геноцидом этого народа. И даже при этих раскладах, скорее всего, ничего у тебя не получится. То есть это будут миллионы, да, десятки миллионов невинно убиенных. Дети, женщины, старики. То есть это будет что-то ужасное. Уж хорошего общества из этого точно никак не вырастет, ну, ни при каких обстоятельствах. Вот. Ну и народ, он же, вы же понимаете, сопротивляется. Даже вот когда там немцы проходили до Москвы, сколько в их в тылу, так скажем, действовало партизан. Партизаны могли не делать этого, но они это делали. Вот, потому что народ победить нельзя. Такие дела. Разрушить государство можно. Раздробить народ можно. И в этом смысле наш слушатель, который сказал, что опасны межнациональные конфликты, абсолютно прав. И самое, наверное, опасное, что может быть, это убедить один народ, что он разный народ. Серьезно, вот вы можете посмотреть на пример Югославии. Это удивительный пример того, как люди, например, с одним языком, вдруг, с одним языком, с одной культурой, с одной территорией, с одной верой, религией, совсем. Ну, то есть там были и люди других религий, но не важно. То есть вот там есть примеры и такие. То есть это абсолютно идентичные, абсолютно люди считают, что они разные народы. Все. Конец. Конец всему. Это примерно как у нас с украинцами. Вот примерно так. То есть мы вдруг решили, что вот мы легко определим, где украинец, где русский, мы разные, мы очень сильно друг от друга отличаемся, хотя мы вообще ничем не отличаемся, в принципе. Вообще ничем, вообще ничем. Но вот мы считаем, что у нас есть какие-то такие отличия, очень серьезные, и мы прям очень сильно разные. Еще, кстати, этим немножечко страдают белорусы. Они все время говорят, мы белорусы. Мы белорусы, белорусы. А русские — это русские. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну вот я поставлю вот так вот 10 человек. 5 белорусов и 5 русских. Кстати, может быть, кому-то надо провести такой эксперимент. Можно это по закону, это никого не оскорбит, мне интересно просто. Это не пахнет никаким там нацизмом, нет? Нет ничего такого, вроде нет. Вот, Евгеника никакой не попахивает. Ну, просто так вот поставить человека какого-нибудь националистических убеждений, например, русского националиста или белорусского националиста, наверняка такие есть, да? Поставить, и перед ним 10 человек. Белорусов 5 и русских 5. А лучше сделать так, сказать, перед тобой 5 белорусов и 5 русских, а на самом деле стоять должны 10 белорусов. Да, 10 украинцев! Спасибо большое, Оксан, спасибо большое. Да, 10 украинцев должны стоять, и он будет выбирать, так, это белорус, так, это украинец, там, это русский, это... Ну, сказать, на, это все украинцы. Ну, серьезно ведь, так и будет, он же, ну, это невозможно определить, это... Ну, если он, конечно, не будет говорить, дядя, слушай, чешо, дядя, гонишь, тогда, наверное, удастся понять, что что-то не то. Только нужно всех выставить голыми, чтобы не было идентификации по одежде, пишет Валентин. Да, молча смотреть, просто стоят, да смотрят молча. 9-0, ну, я думаю, что тогда мы и немцы не отличим от русского, скорее всего, кстати. Да? Вряд ли мы отличим. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 34-й говорит, что русские — это угрофины. Ну да, особенно интересно это будет услышать финнам. Скажите что-то по-украински. Один народ, смешно. Цибуля. Все, мы один народ. Цибуля.
Ну что, нет? Цибуля-то. Это же по-украински. Все. Добавь, добавь.
Добавь. Ладно, 9.07 в Москве, мы продолжаем. Поговорили про войну, которой не будет до 2050 года. Это замечательная новость, и можно наконец-то немножечко расслабиться. Главное, чтобы не было внутренних конфликтов. Вот этих внутренних конфликтов нам нужно избегать. И все будет тогда у нас хорошо. А мы же хотим, чтобы было хорошо. Ну, власти США, вот новости, признают, что уже не могут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрацию Вашингтона, нет рычагов влияния на Россию по поводу строительства газопровода. Однако американское правительство планирует помешать воплотить другие российские проекты с помощью санкций. Ага, все, значит, «Северный поток-2» все-таки пойдет. Ну вот, как видите, денежка-то все-таки решает. Вот если немцы понимают, что им выгодно иметь «Северный поток-2», то они, в общем-то, готовы и немножечко не замечать давление со стороны Соединенных Штатов Америки и вполне себе реализовывать такие проекты, как, ну, «Северный поток-2» или какие-то еще проекты. Поэтому давление, конечно, американское понятно, потому что у них есть свои цели на геополитической арене. Безусловно, им хочется продавать свой газ. Они хотят, чтобы страны меньше были взаимозависимы в Европе в этом смысле. Во всяком случае, Россия меньше зависела от Германии, Германия меньше зависела от России. Так легче вбивать клин при желании. Ну, то есть, вот эта старая такая формулировка, вы ее знаете, разделяй власть. Вот сложнее разделять, если люди понимают, что есть какая-то выгода их взаимоотношений. Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды. Эталонная питьевая вода. Сотрудники ведомства проанализировали ситуацию на рынке и выявили 1.5% фальсификата из 24 тысяч проверенных проб. На всякий случай, оказывается, нужна и какая-то эталонная вода для нас. Ну, сказать могу одно. Я вот купил себе простой, самый простой, какой можно, только фильтр. В него водичку наливаешь, фильтруется и все. Из-под крана. И очень даже я доволен. И не вижу необходимости покупать воду. Покупаю воду только когда вот пить захотелось, например, в дороге. Беру себе водичку какую-то и пью. Все. А больше уж не знаю. Насколько эта вода эталонная, которую я пью, ну, это вопрос такой сильно спорный. Ладно. Дональд Трамп назвал импичмент незаконной попыткой переворота. Такое заявление американский лидер сделал в Палате представителей США накануне проведения этой процедуры. Эту новость вы могли уже видеть. Тоже к обсуждению долгому не предлагаю, потому что мне кажется, когда мы слишком много обсуждаем Америку, мы становимся гражданами Америки в этот момент. Ну, по ощущениям. То есть, когда я слышу, что, например, где-нибудь программа какая-то идет, какой-нибудь ведущий, и он на протяжении нескольких часов говорит об Америке, у меня есть ощущение, что его волнует судьба именно американского народа, Соединенных Штатов Америки. Я понимаю, что это легко объяснить тем, что Америка — центр мира на сегодня, и поэтому мы говорим о ее проблемах. Но когда начинают погружаться в структуру этих проблем, когда начинают бравировать какими-то фамилиями, никому неизвестными в России, вот это уже напрягает. Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся, если импичмент Трампа состоится. А гадать, состоится он или нет, ну, могут специалисты в этой сфере. Они есть, я с ними знаком. Я вот так держу руку на пульсе и с ними разговариваю в этом смысле. В Москве вода хорошая, только и иногда у нее повышенная жесткость, пишет Игорь. Эталонная вода для нас — это святая вода, пишет Григорий из СПБ. Эталонная или поталонная? Эталонная. Эталон, понимаете? А война гражданская не в счет? Нет, крупномасштабный военный конфликт имелся в виду, то есть война одной страны с другой страной и третьей страной, ну, то есть такая мировая война. До 2050 года говорят, что ее не будет. Ну и слава богу. А мы идем дальше. Георгий Джикия, или Джикия, я вот не знаю, как правильно его ударять, по-моему, Джикия, выразил готовность участвовать в чемпионате мира 2022 без флага. Защитник сборной России московского «Спартака» рассказал изданию «Чемпионат.ком», что готов отказаться от символов ради игры. Ну, то есть опять мы возвращаемся к разговору о том, а что же все-таки важнее и чего мы ждем от спортсменов. Представление собственной страны на международной арене или просто хотим посмотреть там хороший футбол или не очень хороший футбол, средний футбол, так себе футбол. Но, тем не менее, мы знаем, что есть разные спортсмены, у них разное мнение на этот счет, и они уже высказываются. Вот один из представителей там вот этой вот ассоциации, или как-то еще это называется, тяжелоатлетов, ну, правда, это чиновник, сказал, что, если что, тяжелоатлеты не поедут на Олимпиаду. Тяжелоатлеты грустно промолчали в этот момент, как мне показалось. Я, во всяком случае, не видел никаких ну, так, вменяемых комментариев, которые опровергали эту точку зрения. Ну, а вот, видимо, решили спрашивать футболистов, и, в частности, спросили футболиста «Спартака» на этот счет. Ну, давайте попробуем оценить, подумать, повертеть, так сказать. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, это Дмитрий.
А, мне сказали, что он Джикия. Вот сейчас пишут ударение.
Правильно? А, может быть.
Может быть, вы тоже не знаете, да? Ну, ладно.
Нет, я вчера еще читал, что какой-то велогонщик тоже заявил, что он даже гражданство готов сменить, если потребуется, чтобы участвовать. Ну, в принципе, наверное, это понятно. Например, мы с вами, да, ну, допустим, нас уволили, мы пошли завтра, нашли другую работу, работаем, получаем деньги. А эти люди-то, они всю жизнь именно спортом занимались. И они не военные, чтобы отстаивать там честь страны.
Слушайте, у меня вопрос. Да? А может быть, они занимались ненужными вещами всю жизнь просто?
Ну, спорт, в принципе, я считаю, что он как бы, ну, бесполезен, не нужен. Ну, как бы кому что, да. Тот, кто-то там вышивает крестиком, кому-то спорт интересен. Но если они занимались, шли к этому всю жизнь, они с детства шли не с честь страны защитить, а свои успехи там физические, там, не знаю, реализовать, добиться.
Я понимаю, ну вот, вот мне интересно, а когда, допустим, какой-нибудь человек собирает марки, и он всю жизнь собирает марки, а потом на его пути возникает какая-то трудность, которую он не может разрешить, и трудность эта связана, там, возможно, с геополитической ситуацией в мире. Мы будем так вот сильно проникаться духом сочувствия к этому человеку, или мы скажем, слушай, твоя проблема, твои марки, ты там их собирал, что-то чушь.
Мы про спорт так же считаем, нам да? все Точно? Равно это его проблема, это его, ну, хочешь менять страну, езжай. Вот Виктор Ан, да, он взял, поменял в Корее на Россию, и все, теперь это россиянин, надо за него болеть. Но я вот не понимаю не совсем вот эти вот разделения, да, там политические, географические. Ну, это спорт личных достижений, это не спорт государственный, то есть политики, как там Евровидение превратили, да, там из песенного конкурса в политизированный. Ну, здесь то же самое, то есть играть в политику – это спорт, мы пытаемся за уши, то есть мировая общественность пытается за уши притянуть спорт к политическим каким-то вот этим вот, я не знаю, разделением, что ли. Мы не должны как бы это осуждать, мы не должны, но есть у тебя возможность выступить. Ты сегодня к этому шел, ну, выступи, станешь олимпийским чемпионом.
Дело твое. Нам неинтересно. Конечно. Примерно так. Я понял, спасибо большое. Не путайте хобби и профессию, пишет Тайсон. Ну, слушайте, вот, например, например, Олимпийские игры. Все же говорят, что это соревнование любителей. То есть мы все прекрасно понимаем, что это профессиональные спортсмены, но это... любители, это любительские соревнования. Это вроде как люди едут не зарабатывать деньги. Понимаете, да? То есть это же любительские соревнования, Олимпийские игры. Ага. То есть это не профессия. Потому что профессия, профессионал, в чем отличие от любительского, от любителя и любительских видов спорта, так скажем, да? Любительских выступлений. Либо тебе платят деньги, либо тебе не платят деньги. Вот ты едешь на Олимпийские игры, например, ты боксер, ты получаешь по голове, собственно, бесплатно. Ну, в принципе, ты бесплатно едешь и ты получаешь по голове. Вот. А либо ты выступаешь в каких-нибудь, там, WBO или прочие, ну, какие-то есть такие организации, в которых ты выступаешь за деньги. Это уже профессиональный боксер называется. Хотя они по уровню могут быть вполне себе сопоставимыми. Но вот есть профессиональный спорт, есть непрофессиональный спорт. Я доступно объяснил. Ну, давайте сравним это с КВНом и Камеди Клабом. Вот КВН – это непрофессиональная, это любительская история. Потому что люди едут и тратят свои деньги для того, чтобы выступать и выигрывать и так далее. А профессионально – это вот человек уже идет в какие-то шоу, где ему платят за это деньги, за его выступление. Все. Все. Хотя они могут быть одинаково смешными. А может быть, даже тот, который называется любителем, даже и смешнее, и талантливее. Всякое такое бывает. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый, Дмитрий, Москва.
Да, да.
Вы знаете, я, в общем-то, в 2014 году у нас Олимпиад был, да, тоже, по-моему, они хотели России пускать, и флаг хотели решить. Я и тогда звонил, и сейчас скажу, значит, надо выступать.
В 2014 не хотели Россию пускать, как это так? В 2014 она же у нас была.
В Сочи у нас была, да, в 2014, да. А просто хочу еще раз сказать, России надо выступать по-любому под флагом России или нет под флагом России. Именно обязательно выступать, потому что все будут знать, если наши спортсмены победят, они из России. Все. И второй момент. Спортсменов надо однозначно исключить из политики, потому что, ну, просто невозможно услышать, а как спортсмен считает, а как спортсмен считает правильно. Жизнь спортсмена не долга, именно в спорте. И он должен показать результаты. Естественно, это его личные результаты. Он готовился со своим тренером, со своими товарищами. Ну, естественно, он представляет какую-то страну.
А я вот, знаете, люблю смотреть и слушать, и читать, что думают спортсмены по той или иной проблематике. Мне нравится. Знаете почему?
Без проблем. Пусть думают. Ну, естественно, они взрослые люди и, как бы, да, самостоятельные. У них есть свои...
Вы знаете такого олимпийского чемпиона Ягудина? Ну, Ягудин.
Так,
ну, тут фигурист. Я просто начал с того, что я люблю читать, что говорят спортсмены, и слушать, потому что меня это иногда очень даже веселит. Но он же высказался вчера о конфликте Тарасовой и Тутберидзе. Вы не слышали?
Ну, послушайте.
Не-не, вы не слышали, что он сказал?
Нет, я не слышал, что
сказал,
я вам другое хочу сказать. Вы, вот я вас слушаю, да, сколько уже долго, и вы правильно сказали, пусть, помните, в своей передаче вы одно время назад сказали, пусть любой придет и выскажется, ведь двух слов связать не могут. Правильно, многие люди как бы не могут как бы адекватно оценить ситуацию. Он просто сказал, как бы, да, видите, а теперь обсуждаем.
Вы не слышали, что он сказал? Хотите, я скажу? Нет. Я просто, хотите, я вам скажу, а вы оцените.
Скажите.
Ну, смотрите. Значит, Ягудин вступился за своего тренера, это Тарасова, которая конфликтует сейчас там с Тутберидзе. Тутберидзе – это та, которая вот последнее время поставляет чемпионок наших по фигурному катанию, нам же, стране. Вот что говорит Ягудин. Я даю прямую цитату, уж простите. «Будьте умнее, товарищи, цените великих. Тарасова для меня навсегда, остальные – сосать».
Ну... Явно не стоило и сорис бы выносить, и так высказываться. Там, тем более, следить за словами, тем более, если ты медийная личность, тебя знают, слушают, и как бы вот...
Они считают, что спортсмены должны говорить как можно больше и как можно чаще. Ведь это непосредственность...
Ну, как бы надо и молчать.
Да, спасибо. Вот это непосредственность некоторых людей, достаточно заслуженных. Она не то чтобы повергает в шок, но окрашивает наши серые будни некими красками доселе невиданными. Я очень сильно радовался вчера, смотрел этот комментарий, в том смысле, что мне, конечно, было и смешно, и... Ну, это я удивлялся нелепости всех этих слов, собранных воедино от Ягудина. И в очередной раз я понял, что лучше, конечно, если ты умеешь кататься на коньках, кататься на коньках, но не пытаться высказываться. 7373948. Или, по крайней мере, посоветоваться с кем-нибудь. Всегда можно же посоветоваться, правильно? Вот почему если я захочу научиться кататься на коньках, я пойду и посоветуюсь с профессионалом, правильно? Вот. А люди, которые умеют кататься на коньках по-настоящему, они лучше в этом деле, не посоветуются с теми, кто умеет высказываться перед тем, как высказаться. Странное дело. Нанимайте все-таки себе каких-нибудь, как это сейчас называется, пиарщики? Имиджмейкеры в широком смысле. Ну, подумайте над этим. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось, извините. 7373948, алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Секундочку. Радио.
Да.
Ну, насчет Джики, абсолютно правильно он сказал, что надо ехать и забывать про все эти там символы, да, там только у нас один футболист пусть носит эту майку с Владимиром Владимировичем и радуется до сих пор.
Футболист?
Тарасов это, ну, наверное, который там устроил тоже этот скандал.
Слушайте, а у меня вопрос.
Медиаповод.
Знаете, какой у меня вопрос?
Да.
Очень простой. Когда Дзюба ушел в «Зенит», значит, болельщики «Спартака» сказали, что он предатель. Так?
Это... Ну, это тоже, да, да, давай.
Ну, вот, смотрите, сказали, что он предатель. А когда футболист «Спартака» говорит, да я могу и не под российским флагом выступать, он предатель?
Это про клубную, просто там и клубная такая история, наверное, если вы немножко увлекаетесь футболом.
Я понимаю, но страна-то важнее клуба, нет?
Сейчас, я вам расскажу. Просто давайте. С Дзюбой немножечко другая ситуация, да, там, потому что в конфликте между ним и «Спартаком» виноват не только Дзюба, виноват и руководство «Спартака», которое там вот это все начало выбрасывать помои на него. Он как профессиональный футболист правильно сделал, что ушел.
Я понимаю. Мы сейчас можем опять уйти в этот конфликт. Вы мне другое объясните. Клуб важнее страны или страна важнее клуба?
Но он не предавал страну Джики, допустим. Он не предает страну. Просто предатели те, кто сидят и рулят вот этим всем процессом, который в итоге скатывается вот в эту вот...
Это опять же, это сейчас субъективная оценка, что он не предает. Я хочу спросить именно то, что я спрашиваю. Что важнее, клуб или страна? На ваш взгляд.
Для профессионального спортсмена, вы знаете...
Нет, для вас, вот для вас, для вас.
Для меня?
Да.
Наверное, в этих условиях я бы выбрал клуб.
Клуб, вот видите, вот спасибо большое. Получается, спасибо. Вот это самое главное, то, что я хотел услышать. Вы знаете, за что вам спасибо? За честность. То есть, смотрите, спортсмен, переходящий, например, из «Спартака» в «Зенит», он предатель. Считают болельщики «Спартака». Но спортсмен «Спартака», который говорит, например, что я могу выступать и не под российским флагом, вообще без флага, как бы я хочу поиграть, он кто? Я просто задаю этот вопрос. Он кто? Он предатель или нет? Если да, точнее, если тот предатель и этот предатель, я логику улавливаю. Ну, этот предал клуб, этот предал страну. Ужасно. Оба предатели. Да? Либо... Джики не предатель, потому что никакую страну он не предавал, спорт вне этого всего и вообще. Ну и Дзюба не предатель, потому что он хочет играть, ему не нравилось в «Спартаке», вот. Потому что многие были виноваты в этом, а он просто хочет играть, он просто хочет быть лучшим в своем деле. Спорт вне политики, спорт вне клубов, спорт вне вот этих рамок. Так что, мы ставим спортсменов в рамки или мы не ставим спортсменов в рамки? Если мы их ставим в рамки, тогда... И Дзюба, и Джики предатели. Один предал клуб, другой предал страну. По логике, да? Или хочет предать страну. Либо они оба не предатели. Либо, мы говорим, страна, это как бы ни о чем. Что значит предать страну? Это вообще разговор ни о чем. Вот предать клуб. То есть клуб важнее страны. То есть, если завтра, например, что-то произойдет, и клуб скажет, ну, не знаю, война. Вот война, представляете, война. На Россию кто-то пошел войну. И, например, какой-нибудь клуб скажет, а нет, не а мы не будем участвовать. То есть люди клубные скажут, ну, клуб-то важнее страны. Что клуб говорит, то мы и делаем, правильно? Ну, да, значит, мы не участвуем тоже. Нам не важно, какой будет флаг у нас. Нам главное, чтобы клуб наш был. А все остальное вокруг, это же не важно. Все правильно? Так может произойти. Нет, так не может произойти. Вы мне говорите, ну, Леш, ну это бред. Так не может произойти? Я говорю, да, так не может произойти. Поэтому этот вариант я сразу отметаю. Я спрашиваю, в чем, собственно, различие? Предать клуб, предать страну. Или это не предательство? Ну тогда почему в одном случае это предательство, а в другом не предательство? 7-3-7-3-9-4-8. Ведь то же самое говорят. Предал флаг родного клуба. Наступил ногой на флаг «Спартака» Дзюба. Помните, в таком-то матче, в таком-то году наступил ногой. Мне звонили люди, я запомнил. Что? А что, страна не важнее клуба? Неужели? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я в свое время занимался в советское время спортом, даже был мастер спорта.
Да.
Я могу сказать свою точку зрения. Ну, во-первых, наверное, все-таки неправильно, что спорт отделен у нас. Именно спорт больших достижений отделен от политики. Как бы мы ни хотели, но политика там присутствует.
Это да, дело в том, что как раз сейчас говорят, что он у нас не отделен от политики.
Да нет, ну это
именно в этом и обвинение.
Да это как раз и, я думаю, что это большая ошибка, потому что спортсмены так думают, но на самом деле поступают именно по-другому. Когда они финишируют с российским флагом, когда они стоят на пьедестале под российский гимн, слезы, значит, у них текут. Это все, знаете, я сам стоял на пьедестале и понимал, о чем, понимаю, о чем говорить. Mm-hmm. И один маленький пример, еще когда существовала такая страна под названием ГДР, мы там даже как-то получали, что какие-то совместные там мероприятия, тренировки и так далее. Так вот, все помнят, что, например, немецкие пловчихи, которые походили больше на грибцов, даже не на грибчих, они занимали всегда первые места. Известные Корнели Эндер, Роланд Матос, которые там многократно рекордсмены мира, американцев делали, в общем, как детей.
Так.
И когда стоишь там, да, я сейчас могу немножко ошибиться, но у них, по-моему, Александр Плац в Берлине, в Восточный Берлин, да, у них напротив стоял Министерство иностранных дел, здание Министерства спорта. На разных сторонах площади, но практически друг на друга смотрели. И вот стояли, и один из немецких функционеров как-то там вслух сказал, заметьте, говорит, вот это здание МИДа, которое делает 10% нашей международной политики. Mm-hmm. А вот это, говорит, здание Министерства спорта, которое делает остальные 90%. И поверьте, где нет Министерства спорта, тем не менее, политика делается именно так везде. Поэтому, когда сейчас говорят, что политика отделена, нет, это не так. Как бы не хотели, все равно это взаимосвязано.
Ну, тогда объясните мне, пожалуйста. Вот я все еще хочу разобраться. Вот тем более вы спортсмен, вы мне скажете. Первый тезис, да, который мы здесь обсуждаем. Клуб и страна. Почему предательство клуба считается чем-то страшным, значит, а предательство страны это что-то не такое важное.
Нет, это важно, предательство страны. Но я бы сейчас, знаете, как бы сказал, что когда люди заявляют о том, что они готовы выступать не под флагом страны, а под флагом международного олимпийского
комитета. Но это все равно, что сказать, я готов выступать не под знаменем Спартака, а под знаменем ЦСКА.
Да, но дело в том, что под знаменем Спартака и ЦСКА это не клуб, который ЦСКА, это не центральный спортивный клуб армии, в котором мы понимали, как раньше, этот человек военнослужащий служил.
Ну да, но вы понимаете, это отдельный разговор.
Это профессиональный клуб.
Ну не Спартака, он скажет, я могу выступать не под флагом Спартака, а под флагом Динамо, там, за Зенит я могу выступать.
Это профессиональные клубы, профессиональные переходы, за которые платятся деньги. Назвать это предательством, это, ну, болельщики, наверное, это называют, потому что Дзюба был, по-моему, насколько я помню, воспитанником Спартака, и уход из Спартака это воспринималось именно так, потому что его там сделали.
А мы в плане граждан, разве мы не воспитанники своей страны?
И совершенно вы правильно рассуждаете, мы сделали для того или иного будущего или нынешнего чемпиона очень много, он вырос в этой стране и получил возможность заниматься спортом, хотя на сегодняшний день возможность, по-моему, у нас спортсмена завоевывает медали не благодаря, а вопреки действиям нашего государства. К сожалению, это так. И мы видим это и в футболе, и в хоккее, когда у нас очень много легионеров. Если бы разрешили бы больше количество легионеров, их было бы больше, потому что у нас нет ни детского хоккея, ни детской спортивной школ по футболу. Их можно на одном пальце засчитать, там Краснодар, например. Может быть, тут же Зенит немножко занимается. Но этого нету. Нету никакой золотой шайбы, кожаного мяча. Откуда черпать талант? Поэтому, когда на сегодняшний день, вот, ну, мне кажется так, что министр спорта или бывший спортивный функционер, который, в общем-то, замешан в этом, и которых сейчас пытаются вывести из этого скандала, они фактически подставляют спортсменов, потому что фактически...
Да не вопрос даже, да.
Да, потому что фактически сейчас спортсмены являются крайними в этой ситуации. Они стали заложниками этой ситуации, не говоря о том, что их... ну, мы не знаем этой подробности, но, тем не менее, я думаю, что там была система, наверное. Как и в другой стране. Просто здесь поймали, там не поймали. Угу. Вот именно поэтому мы все бесимся, потому что нас поймали, а
норвежцы... Но это, опять же, это мы уже обсуждали. Спасибо большое, спасибо.
Я думаю, что ехать надо все равно.
Именно ехать этого, надо, вы считаете?
Чтобы спортсмены не были подставлены, потому что на самом деле они крайне...
Я понял, но тогда я всегда... Тогда все, спасибо большое. Раз ехать надо, раз спортсменов подставили, то эта же формула должна применяться, мне кажется, и к футболистам, которые переходят из одного клуба в другой, когда они переходят из одного клуба в другой. Не сошелся характером с руководством, руководство подставило, посадили на скамейку запасных. Он и перешел. Нет разве? 9:30 новости. Обзор печати на «Говорит Москва». 9.36 в Москве, в столице. Подростки выбрали книги для столичной библиотеки. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Очередь за красотой. Какая была пластическая хирургия в СССР? Представляете, в СССР была пластическая хирургия. Это аргументы и факты. Московский комсомолец. Жену гатчинского Мэнсона родные разыскивали 20 лет. Если вы вдруг не знаете, кто такой гатчинский Мэнсон, то скорее ищите. Но, правда, придется выяснить, кто такой Мэнсон, на всякий случай. Ну, американцы знают. Мы идем дальше. Какая-то сокрушительная новость, на мой взгляд, вот сейчас появилась, и я хочу с вами ей поделиться. В Дании по жвачке из смолы воссоздали портрет древнего подростка. Оказалось, что кусок смолы жевала девочка, жившая примерно 5700 лет назад. Как можно по жвачке из смолы восстановить портрет человека, жившего 5700 лет назад? Как это вообще возможно? Скажите, пожалуйста, это первое. И второе, что должно вселить в нас уверенность в будущем. Когда-нибудь из-под парт в школе отковыряют все жвачки и воссоздадут наши портреты. Но это будет примерно через 5-6 тысяч лет. Так что не зря мы их туда лепили, не зря. Мы знали, что такое когда-нибудь произойдет. Чуть позже я этот портрет кину себе в телеграм-канал, просто сейчас не могу, потому что с вами разговариваю. Телеграм-канал Гудошников, так что приготовьтесь, подпишитесь и ждите портрет девочки, которая жила 5700 лет назад на планете Земля, и этот портрет воссоздан по жвачке. Как это? Вот что за бред? Я вообще не понимаю. Я в это не верю, это невозможно. Янок говорит, она лицом, что ли, его жевала. Ну, в принципе, мы все лицом жуем, конечно, в какой-то мере жвачку. Но я, правда, не понимаю, как это возможно. Я даже, я вам честно скажу, не понимаю, как можно по какому-нибудь там маленькому кусочку кости, где-то найденному в неизвестно где, вот эта костяшечка маленькая, воссоздать огромного динозавра, узнать, какого он был цвета, какого размера, где он жил, сколько тысяч лет или миллионов лет. То есть у нас же такое есть. Вот они найдут какой-нибудь там зуб мамонта, и тут же тебе мамонта нарисуют, какой он должен быть. Ну ладно, мамонта находили. Ну, вот динозавры. Все динозавры. Почему они не розовые? Я не понимаю. Почему? Я считаю, что динозавры должны быть розовыми, но все время их рисуют зелеными. Не, они были розовыми все. Динозавры были розовыми. И пусть кто-нибудь докажет мне обратное. Пусть мне найдет кусок кожи динозавра и скажут, нет, вот же она зеленая. Розовые. Все динозавры были розовые. Еще были фиолетовые динозавры. Правильно? Еще были такие вот цвета Тиффани. Девчонки сейчас поймут. Цвета Тиффани, вот такие динозавры. Розовые цвета Тиффани. Красиво было. Шикарно было. А все человек рисуют какими-то зелеными рептилиями непонятными. Почему? Как змея. Ну вот посмотрели на змею, на черепашку посмотрели и сделали выводы. А зря. Они все были розовыми. Ну вот. Недавно восстановили лицо женщины-викинга по ее черепу. Ну по черепу-то лицо восстановить я примерно понимаю, как, Анастасия. Но по жвачке. По жвачке как можно восстановить? Страшное дело. Я бы прямо... Знаете, что бы я сделал? Я пожевал жвачку и анонимно отправил. Сказал бы, восстановите лицо. Они бы начали восстанавливать. А там Ален Делон. Абсолютно Ален Делон. Абсолютно. Что ж такое? Как такое, может быть? Не знаю. Удивительно. Ну, а мы, собственно, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Девочку вам пришлю. Портрет викинга Анастасия мне прислала, но у нее пробитая голова. Вот воссоздали, так воссоздали. Но вообще женщина до смерти была, видимо, очень даже красивая. Так вот я вам честно признаюсь, Анастасия. Ну, ладно. Мы идем дальше. У нас, потому что есть еще темы для обсуждения. Хотя, казалось бы, какие они могут быть? Самым популярным цветом машин в России стал белый. Вот вы мне скажете, разве это новость, Алексей? А я вам скажу, да, вы знаете, по сегодняшним, конкретно сегодняшнего дня меркам, это вполне себе новость. Сегодня такой себе день, на самом деле, по новостям пока. Ну, может быть, это только с утра и к обеду все как-то разгонится и прочее. Значит, самый популярный цвет машин в России, белый, его выбрали более 35% покупателей. То есть все покупают белые машины. Почему? И ответ очень простой. Это, конечно, такси. Вот я более чем уверен, это все автомобили для такси. Ну, чтобы наклейки налепить и каршеринг еще. Вот и все. Наклеечки налепил, и замечательно. Мне никогда не нравились белые машины. Мне всегда казалось, что белые машины выглядят как-то странно. Если кажется, что если белая машина, то из нее выйдет Филипп Киркоров. Всегда было такое ощущение. Я не понимаю. Но я знаю, что в теплых странах любят белые машины. Ну, потому что солнце палящее. Лучше в белом автомобиле быть, чем в черном. Ну, и, кстати, белый автомобиль не так сильно пачкается, как черный. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, но нет. Вот на черном видно всю грязь. А на белом практически ничего не видно. Даже зимой белые машины почему-то выглядят чище, чем машины не белые. Удивительно. Есть только один цвет, который побивает все цвета в этом смысле. Это, внимание, бежевый. Он самый убогий. То есть бежевый автомобиль — это всегда ужасно. Я помню, как Мерседесы вот в старости красили в бежевый цвет. Это всегда было ужасно. Но это потрясающий цвет. На нем не видно ни грязи, ни пыли, ничего вообще. Самый супер сверхуниверсальный. В этом смысле можно машину не мыть. Вот купил, проездил 10 лет и отдал. И даже можно было ни разу ее не мыть. Вот что осыпалось, то осыпалось. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич Сергеевич.
Здравствуйте, Сергеевич.
Не соглашусь, обычно белый цвет — это самая-самая дешевая комплектация. Я вот себе Тойотку недавно покупал, и да, за цвет я доплачивал 25 тысяч рублей. А белый, он говорит, я тебе прям так отдам, забирай.
Да?
Конечно, ну, посмотрите, сами посмотрите. Mm. Потому что за цвет, вот сейчас за цвет, ну, это так всегда было, за цвет ты доплачиваешь.
Странно, а вот сейчас же уже столько разных вариантов пленки, когда можно автомобиль оклеить. Зачем вообще покупать какой-то автомобиль, кроме белого, если так вот задуматься? Если хочется цвета, можно в любой цвет переклеить. М?
Ну, такси. Такси — это так. А, такси. А для себя ты не будешь белый-то брать.
Mm.
Но если белый будешь брать для себя, то нужна какая-нибудь богатая комплектация.
Да?
Ну, конечно. Ну, посмотрите, сами ценочки посмотрите.
Ну, вот, смотрю.
Белый цвет...
Мне предлагали тоже белую машину. Вот я когда свою брал, это было давно, это был 2014 год. Вот, я брал себе автомобиль.
Как молоды мы были.
Да, да. Разве могли мы представить тогда, что все сложится именно так, как сейчас? Нет, конечно, нет. Хотя многие считали, что именно так все и сложится. Так вот, я вот взял себе искрящуюся бронзу. Звучит?
Да.
Это коричневый. Это коричневый.
Да. Ну, я примерно понимаю. Да. Также я Королку себе выбирал. Раньше было, ну, там цвет такой был. Но если посмотрите, вот последняя Королла Е210, там такой пацанский цвет есть, серо-голубой металлик.
Mm.
Такая, звучит пафосно и выглядит, конечно, потрясающе. Но если помните, раньше, конечно, если у тебя машина черная... Мужики.
Угу.
Типа блатной там чувачок такой. На понтах.
Да, серьезно.
Понимаете, о чем
да,
я.
Да. Бандит.
А белый, ну... Удачи.
Да, спасибо большое. А белый — Филипп Киркоров. Все, 7373948. Алло, здравствуйте. И лимузин обязательно. Да.
Алексей, здравствуйте. Действительно, белый цвет — это бесплатный цвет. И два факта небольших. То, что белый цвет очень идет японским автомобилям, это признанный достаточно факт. Особенно если идет золотое какое-нибудь обрамление, золотой значок. И, конечно, нельзя не упомянуть одну британскую марку, например, Land Rover, которые берут максимальной комплектации 1 200 000 только за цвет, который ты хочешь. Спасибо.
Mm-hmm, спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей. По поводу белого цвета, это не дешевая комплектация. Белые машины бывают и дорогих комплектаций. Просто, как правильно сказали, за него не надо доплачивать. Вот и все.
Ну, то есть вы оправдываетесь сейчас?
Ну, да, у меня твоя машина.
Ну, хорошо. Принят аргумент. У немцев нет доплаты за цвет, только у японцев, пишет Сергей. Сергей, нет. Что-то, по-моему, раньше-то было, я не знаю. Подождите, Сергей, по-моему, было раньше. А как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здрасте.
По поводу цвета.
Вы на белой машине?
Да, вот у меня сейчас слева Touareg,
ага,
с двигателем V6, а справа Lexus 570.
Угу.
Сам я в Стингере. Это все машина далеко за 2 миллиона.
Kia Stinger?
Да, да.
Кстати, как и она? Я ни разу не ездил, и для меня загадочная машина. Визуально нравится.
Это потрясающе. Полный привод, почти 250 сил,
угу,
багажник лифтбэк. Отличные ходовые характеристики, прям себя чувствуешь на спортивном автомобиле.
Да?
Это шикарная.
А женщины как реагируют? Женщины реагируют как-то? Она же визуально...
У меня жена, двое детей, как бы там, я на эту тему...
А, я понял, я понял. Ну, потом анонимно напишите мне сообщение.
Но жена любит эту машину, ездит на ней. И относительно цвета, когда покупаешь автомобиль себе хотя бы 2+, да, там есть разница, там 10, 15, 20 тысяч рублей. Но я не думаю, то, что кто-то экономит эти копейки там при машине 2+. Просто какой-то бред.
То есть вы выбрали белый цвет осознанно?
У меня это, наверное, седьмой белый автомобиль.
И чем так хорош белый автомобиль?
Потому что, во-первых, вы сказали то, что действительно, он меньше пачкается. Дальше. Этот автомобиль лучше заметен в темное время суток. И это факт.
Ну да.
Если ехать, допустим, по трассе вечером, где она не освещена, она в любом случае лучше заметна. То есть это безопаснее. А далее, по мне, белый цвет увеличивает габариты автомобиля.
Побольше она смотрится визуально,
да?
Вроде бы.
Визуально. Да. Далее. Соответственно, по поводу температурных всяких излишеств. Действительно, белый автомобиль там меньше, не так сильно жарко в нем. И дальше, на белом автомобиле, допустим, берем Stinger, почему он у меня белый, потому что много декоративных элементов на кузове, и они темные. И, естественно, этот контраст украшает автомобиль.
Я вот просто люблю темные автомобили, вот честно вам скажу.
Но это вопрос вкуса, и осуждать там белый или не белый, как бы я только что привел 5 параметров, почему белый. Покупая Stinger себе за 2,7, да, можно было взять синий, красный, зеленый, там, любой.
Слушайте, цены, конечно, сейчас вообще, конечно, неприятные.
Вопрос не в экономии. Абсолютно, это практичность.
Но цены неприятные все равно.
Неприятные, просто это как-то так у нас давным-давно повелось, ведь в Европе таких наценок нет. Наш израильский рынок.
Да.
А так, относительно пленки, да, клей, что хочешь, но просто я считаю, там пленка, наверное, не совсем хорошо, практично, потому что ее нужно так или иначе снимать, там, через 3-4 года.
Сейчас сколько ездят на машине? Года 3 ездят люди.
Года 3, да, потому что там было порядка 7 автомобилей, не сильно, 5 белых было, там, не сильно, Мазда, шестерка, 6, Stinger, в любом случае, потом, когда ее человек продает, они же еще начинают кататься, ее снимать надо, потому что если ее не снять там через 3 года, то потом ее гораздо сложнее будет снимать. И если вдруг необходимость замены или ремонта какого-то кузовного элемента, вполне вероятно, что в цвет пленки уже не попадут. И придется снимать. И это будет гораздо сложнее.
Понял. Спасибо большое. Сергей С. пишет, каждой машине идут определенные цвета, я с вами соглашусь. Вот я ездил на Bentley Continental GT серый и Bentley Continental GT зеленый. Вот зеленый, я считаю, что ей идет больше. Но только машина по 20 миллионов стоит. Это не мои. Нет. Сейчас вы скажете, вот это жируешь. Это не мои, это мне дали покататься просто. Вот, очень мне понравилось. Особенно в сочетании с вот этой кожей натурального цвета, такая вот она, коричнево-бежевая внутри. Боже мой. Какая-то немножко рыжеватая даже, да. И вот этот зеленый цвет автомобиля, и вот эта рыжеватая какая-то такая натурального цвета кожа, и тут у тебя какие-то элементы из алюминия, да, обработанного именно алюминия, у тебя все, у тебя металл, дерево, кожа, зеленый цвет. Ты чувствуешь себя состоявшимся в финансовом смысле человеком. Моральным, конечно, уродом, потому что все остальные мучаются, когда видят тебя на своих солярисах. Они видят тебя и говорят, какая же ты скотина, где же ты столько воровал. Но финансово ты состоятельный. Морально, конечно, сволочь. Откровенно говоря, так издеваться и вводить во грех всех остальных вокруг тебя, желать того, чего нельзя достичь, постоянно порождать ощущение ущербности во всех остальных. Это некрасиво. Но как? Это чертовски приятно, когда ты находишься в этом автомобиле. Bentley Continental GT. Есть 20 лишних миллионов? Купи! Купи! Если есть 20 лишних миллионов. А Audi, как мне кажется, идет их серый цвет. Серый. Вот там есть такой светло-серый цвет, специальный в определенный момент. Потом, я правда не помню, кто первый, BMW это начали делать или Audi, по-моему, Audi. Вот RS-ки. серый РС-чный цвет. Фанамы, это фантастика! Это лучшее, что у них есть. Синий не то, красный, не дай бог. Вот это все не то. Вот серый. Да! Серая тень. Ну, то есть это прям серьезно. Это делюсь личными впечатлениями, ощущениями. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Вячеслав, Москва. Да. У меня уже третий автомобиль Kia, и с меня, когда я покупал машину, ни разу еще никогда не брали за цвет. Но, возможно, это еще и отчасти потому, что я брал ту машину, которая была в наличии, чтобы сразу прийти, отдать деньги и уехать.
А вы нетерпеливый человек. Я вот свою ждал.
Вот, ну, свое тоже ждал, ну, чуть-чуть.
Больше я так делать не буду. Я больше не буду ждать ничего. Я буду, если брать машину, сразу, которая есть. Я не буду ждать больше.
Вот, собственно говоря, салонок, вот во многих, в которых я побывал, у них есть просто вот эти вот палитры, так называемые, кусочки железячек, цвет. Выбирай, и все, мы вам привезем. Никаких доплат, ничего не было. Собственно говоря, насколько я помню, и у Чундаев абсолютно такая же ситуация. Ну, по сути-то машины-то одни и те же. Вот. А по поводу белых машин и заявлений о том, что в них не жарко. Ну, в любых машинах, где есть кондиционер, не будет жарко. Поэтому относительно вот этого вопроса мнение у меня вот такое.
Я вот, например, не очень люблю за это кожаные салоны, которые накаляются адски, потом садишься, и если летом, ужасно. А зимой они холодные.
Ну, тут придется потерпеть.
Но я нашел решение, знаете какое? Нужно выезжать из скрытого паркинга и приезжать в крытый паркинг. Всегда.
Ну, можно и охлаждение поставить, например, перед автозапуском.
Не-не-не, вот выезжаешь из скрытого паркинга и приезжаешь в крытый паркинг. Все.
Не, ну это если он есть, а вот если его нет, то, ну, я не знаю. У меня такое спасение было, когда у меня на прошлом автомобиле была сигналка, и можно было их удаленно завести, и, соответственно, кондиционер включается. Все, тут прохладненько, я захожу, ну, выхожу, сажусь.
Нормально.
Зимой аналогично. Да. Вот.
А вы знаете, что бывают автомобили с богатыми комплектациями, прям вот очень сильно богатыми, но без подогрева руля? Вот я думаю, что за идиотизм?
Ну, подогрев руля в нашем климате это благодать.
Это, да.
Ручки зимой погреть самое то.
Абсолютно.
Вот. А по белому цвету, что он не пачкается, честно скажу, не знаю. Я какой-то особой разницы не замечаю. Они говорят, меньше пачкается. Машины все пачкаются одинаково.
Черное это всегда ад. То есть черное это то, что ты будешь мыть каждый день.
Мне наоборот кажется, что черное. Вот у меня темно-темно-синий автомобиль, практически черный. Мне кажется, что он наоборот менее грязный, чем белый.
Кстати, не очень люблю вообще темно-синий на автомобиле цвет, в принципе.
Но он выглядит практически как черный, поэтому.
А то есть это сильно темно-синий.
Это сильно темно-синий.
Совсем. Можно сказать черный. Да. Вороной.
Черный.
Да, спасибо. Спасибо большое. Черный цвет, ад и паранойя, пишет Roadstar. Вибаста наше все, пишет харьковчанин. Черное, чистое, полчаса после мойки, пишет Саша. Вот видите, оказывается, какая важная тема. Какого цвета у вас автомобиль? Оказалось, да, не так, что она и важна. А нет, важна. Ладно, я тогда вам расскажу еще одну тему, она касается такси. Ну, раз уж у нас такая автомобильная тематика, на государственном уровне. А, у нас еще какая-то рубрика. Тогда у меня будет минута, чтобы вам рассказать. В Госдуму готовятся внести законопроект о госрегулировании такси. Таксисты, ребята, мужики, готовьтесь. Согласно тексту документа, с которым ознакомился РБК, предлагается обязать водителей такси иметь российские права и проходить аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта, где они получили разрешение, а также установить равную ответственность для непосредственно перевозчиков и агрегаторов. Все. То есть агрегатор не может говорить, а это ни при чем, я просто представляю площадку. Хотят уравнять, это первое. Второе, если таксист вам говорит, куда ехать, то все не канает. Это не вопрос. Если ты не знаешь, куда ехать, ты не можешь быть таксистом. Выходи, хлопай дверью, все, уходи. Уходи в другую профессию какую-нибудь, занимайся чем-то другим. Вот такая история. Я думаю, что это стоит обсудить, но забыл я, что у нас сегодня есть такая рубрика о недвижимости, понимаете, в чем дело? Поэтому я просто вам это закидываю, вы там обсудите с мужиками, да, и с, не только с мужиками, с женщинами, самое главное, посоветуйтесь со своими любимыми, что они думают по этому поводу. Есть у меня ощущение, что в общем и целом таксисты профессиональные воспримут эту идею с... позитивом. Позитивом. Нет? 9.56. Все о недвижимости вам сейчас будут рассказывать. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.